Крушение произошло ночью с экспрессом номер 37, вышедшим из Мельбурна в 11 часов 45 минут вечера. Было около четверти четвертого утра, когда поезд, выйдя за 25 минут перед этим со станции Каслмейн, рухнул с Кемденского моста. Тотчас же пассажиры и служащие уцелевшего вагона попытались просить помощи пострадавшим, но телеграф, столбы которого валялись на земле, не работал. Каслмейнским властям понадобилось поэтому 3 часа, чтобы прибыть к месту крушения. Таким образом, только в 6 часов утра удалось начать спасательные работы под руководством главного инспектора колонии господина Мишеля и отряда полисменов во главе с полицейским офицером. Полисменам помогали скваттеры и их рабочие. Прежде всего занялись тушением огня, который с невероятной быстротой пожирал груды обломков. Несколько изуродованных до неузнаваемости трупов лежало на откосах насыпи. Однако пришлось отказаться от мысли извлечь из такого пекла хотя бы одного человека. Огонь быстро довершил смертоносную работу крушения. Из всех пассажиров поезда, количество которых было неизвестно, уцелели лишь 10 человек, ехавших в последнем вагоне. Управление железной дороги только что прислало за ними паровоз, чтобы доставить их обратно в Каслмейн. Тем временем лорд Гленарван, представившись инспектору, вступил с ним и с полицейским офицером в беседу. Последний был худощавый, высокий, невозмутимый, хладнокровный человек. Если он и способен был что-либо чувствовать, то это никак не отражалось на его бесстрастном лице. Он отнесся к крушению как математик к задаче, которую необходимо решить и определить неизвестное. Услыхав слова взволнованного Гленарвана, какое огромное несчастье, он спокойно ответил: «Хуже, чем несчастье, сэр». «Хуже?» — воскликнул Гленарван, неприятно пораженный этой фразой. «Что же может быть хуже подобного несчастья?» «Преступление», — спокойно ответил полицейский офицер. Гленарван, не оспаривая этого слова, вопросительно взглянул на инспектора. «Да, сэр», — отозвался главный инспектор, — «расследование убедило нас, что катастрофа произошла вследствие преступления. Багажный вагон ограблен, на уцелевших пассажиров напала шайка из 5-6 злоумышленников. Очевидно, мост не был сведен не по оплошности сторожа, а преднамеренно. Если сопоставить это обстоятельство с исчезновением железнодорожного сторожа, то можно не сомневаться, что этот негодяй был сообщником преступников». Услыхав это заключение главного инспектора, полицейский офицер отрицательно покачал головой. «Вы не согласны со мной?» — спросил инспектор. «Нет, не согласен, поскольку речь идет о сообщничестве сторожа. Однако только при его соучастии можно допустить, что преступление совершено дикарями, бродящими по берегу Муррея», — возразил инспектор. «Если бы не его помощь, то туземцы, ничего не смыслящие в механизме моста, не могли бы развести его». «Правильно», — сказал полицейский. «Между тем», — продолжал инспектор, — «показаниями некого капитана установлено, что после того, как его судно проплыло под Кемденским мостом в 10 часов 40 минут вечера, этот мост, согласно правилам, был снова сведен». «Совершенно верно. Таким образом, соучастие железнодорожного сторожа кажется мне неопровержимым». Но полицейский офицер снова отрицательно покачал головой. «Значит, сударь, вы полагаете, что туземцы не причастны к этому преступлению?» — спросил Гленарван. «Ни в коем случае». «Но кто же виновен?» В это время в полумиле расстояния вверх по течению Муррея послышался гул голосов. Там собралась толпа, быстро возраставшая. Вскоре она приблизилась к мосту. В центре толпы шли два человека, несшие труп. То было окоченевшее тело железнодорожного сторожа. Удар кинжалом поразил его в сердце. Убийцы, оттащив тело своей жертвы подальше от Кэмденского моста, очевидно, стремились направить первые розыски полиции по ложному пути. Найденный труп полностью подтверждал предположение полицейского офицера. Дикари были не повинны в преступлении. «Люди, подстроившие это крушение, — сказал офицер, — хорошо знакомы с этой игрушкой». И он показал ручные кандалы, сделанные из двух железных колец, замыкавшихся замком. «Вскоре, — прибавил он, — я буду иметь удовольствие преподнести им этот браслет в виде новогоднего подарка».
«Так значит, вы подозреваете бесплатных пассажиров на судах Ее Величества?»
«Что? Каторжников!» — воскликнул Паганель, знавший, что в австралийских колониях эта метафора обозначает «каторжников».
«Я полагал, что ссыльные не имеют права жительства в провинции Виктории», — заметил Гленарван.
«Вот еще», — отозвался полицейский офицер. «Они это право сами себе предоставили. Некоторым из этих молодчиков удается бежать. И я не ошибусь, если скажу, что преступники прибыли сюда прямехонько с перцкой каторги. Но поверьте, мы сумеем водворить их обратно». Инспектор подтвердил жестом слова офицера. В эту минуту к переезду через полотно железной дороги подъехал фургон. Гленарван хотел избавить путешественниц от ужасного зрелища. Он поспешно простился с инспектором и знаком пригласил своих друзей следовать за ним.
«Это не основание прерывать наше путешествие», — сказал он.
Подъехав к фургону, Гленарван сказал леди Эллен, что произошла железнодорожная катастрофа, но умолчал о том, что она была следствием преступления. Не упомянул он также и о шайке беглых каторжников, решив сообщить об этом только Айртону. Затем маленький отряд перебрался через полотно железной дороги в нескольких сотнях метров выше моста и продолжал свой путь на восток.